Вы слухаете беларускую программу «Радио Свобода». У пражской студии Сергей Навумчик. Светлана Тихановская в интервью «Радио Свобода» заявила, что не может себе обвестить президентка из юридичных причин. Вероятные наступства заборона на уезд у Беларусь митрополиту Кондрусевичу. Что будет с экономикой Беларуси? Меркование Леонида Заики. Гэты и іншы темы на протягу наступной годины нашего эфиру. А зараз выпуск новинов, с якими вас познайомить Ганна Соус.
Добрый вечер. Кіраўнік каталіцкага касцёла ў Беларусі, мітрапаліт Менска-Магілёўскі, арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч вымушана вярнуўся ў Польшчу 31 жніўня, таму што беларускія памежнікі не ўпусцілі яго на радзіму без растлумачэння прычын. Экс-кандыдатка ў прэзідэнты Беларусі Святлана Ціханоўская ў пачатку верасня выступіць з дакладам аб сітуацыі ў Беларусі ў Радзе бяспекі ААН і на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Латвія, Літва і Эстонія ўключылі Лукашэнку і яшчэ 29 чыноўнікаў у спіс персон нон грата. У чорным спісе Александр Віктор Лукашэнкі, кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта, ЦВК, МУС, Міністэрства юстыцыі, Генпракуратуры, КДБ следчага камітэту, Савету бяспекі і Менгарвыканкаму. Беларусь прыме адэкватныя меры ў адказ на санкцыі з боку балтыйскіх краінаў, заявіў прадстаўнік МЗС Беларусі. Лукашэнка звольніў пасла Беларусі ў Іспаніі Паўла Пуставога, які выказваўся за перападлік галасоў на выбарах і суд над вінаватымі ў гвалтоўных дзеяннях. Яго пазбавілі дыпламатычнага рангу за неналежнае выкананне службовых абавязкаў. Супрацоўнікі Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Камітэту дзяржаўнага кантролю затрымалі сябру прэзідыуму каардынацыйнай рады Лілію Уласаву напярэдадні паседжання пашыранага складу рады. У яе доме прайшоў ператрус. Крымінальную справу супраць футбалістаў Крумкай Шоу спынілі. Гульцоў клубу Сергія Казеку і Паўла Расольку затрымалі 30 жніўня ў справе аб нападзе на міліцэйскі аўтамабіль. Міністр спорту даручыў падначаленым скасаваць падпіску на газету «Прэсбол», якая дае слова крытыкам улады. Выкладчыкі паведамілі, што Мікалай Лукашэнка забраў дакументы з ліцэя БДУ. Сустаршыню страйкаму Беларусь-Калі Анатоля Бокуна асудзілі на 15 сутак арышту па абвінавачанні ў парушэнні парадку правядзення масавага мерапрыемства. Дата сустрэчы Владзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі ў Маскве пакуль узгадняецца. Візіт адбудзецца бліжэйшыя два тыдні, паведаміў прэс-сакратар Пуціна. А 2 верасня Лаўроў правядзе перамовы з Макеем у Маскве. Гэта все навіны на сёння.
З выпускам навіну вас пазнаёміла Ганна Соус. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі дня больш падрабязна. Святлана Ціханоўская заявіла ў інтэрв'ю Радыё Свабода, што лічыць сябе народна абраным прэзідэнтам, але не можа абвясціць сябе прэзідэнткай з юрыдычных прычынаў. Мітрапаліт Кандрусевіч, якога памежнікі не ўпусцілі ў Беларусь, з мяжы вярнуўся ў Польшу. Затрымалі сябру прэзідыума каардынацыйнай рады Лілію Уласаву, яе дома прайшоў ператрус. Сёння адбыліся суды над затрыманымі на мірных акцыях пратэсту 28, 29 і 30 жніўня. Лукашэнка зняў амбасадараў Іспаніі, які выказаўся за перападлік галасоў на выбарах і суд над вінаватымі ў гвалтоўных дзеяннях. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык працягваем праграму. Экс-кандыдатка ў прэзідэнты Святлана Ціханоўская дала сёння вялікае інтэрв'ю маёй калезе Ганне Соус. Цалкам гэтае інтэрв'ю вы пачуеце ў другой палове нашай гадзіннай праграмы, а зараз фрагмент, дзе Святлана Ціханоўская расказвае, чаму яна не пажадала абвячаць сябе прэзідэнтам, як гэта шмат хто ёй раіў зрабіць.
Я считаю себя народно избранным президентом, но я не могу себя объявить, ну вот так, знаете, сходу я президент, потому что мы изначально шли путем законным. Белорусских людей не обмануть, им ничего доказывать не надо. Да, мне не надо бить себя в грудь, я президент. Они и так это знают, за кого они голосовали, и что и сейчас в защиту своих голосов они, в том числе в защиту своих голосов, они выходят почти каждый день. Но именно с юридической точки зрения, так как уже и результаты были уничтожены, то есть ну, доказывать это, ну, как-то, наверное, уже не предоставляется возможным, потому что президент – это не тот, кто назвал себя президентом, а чтобы было что и ну, предъявить международному сообществу. Поэтому мы очень аккуратно подходим к этому вопросу. Я понимаю, что вот мне многие говорят, ну, скажи, что ты президент. От того, что я скажу, не поменяется, ну, по большому счету, да, как бы от того, что я объявлю, по большому счету ничего. Люди и так знают, чего они хотят. Сейчас люди, и я вместе с ними, мы же боремся за наши права, за право говорить, за право стоять, хлопать и за право выбирать того президента, которого мы считаем нужным. И то есть я тоже очень много колебалась по поводу объявлять, не объявлять. И все-таки, вот, наверное, еще не пришло время. Но если вдруг как бы мы увидим, что ситуация такая, что без этого не обойтись, то, скорее всего, мы на этот шаг тоже пойдем. Но пока не как бы, надо очень осторожно здесь подходить к этому вопросу.
Гэта быў фрагмент інтэрв'ю экс-кандыдаткі ў прэзідэнты Святланы Ціхановскай, якая дала яго Ганне Соўс. І цалкам гэта інтэрв'ю вы можаце паслухаць у другой паўгадзіне нашай гадзіннай праграмы, а таксама відэаверсію, а гэта было відэаінтэрв'ю, паглядзець на нашым YouTube-канале «Свабода прэміум». Калі вы яшчэ на яго не падпісаліся, падпішыцеся. І таксама падпісвайцеся на наш Telegram-канал. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Працягваем праграму. Сёння памежнікі, беларускія памежнікі не прапусцілі ў Беларусь мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча. Яго вярнулі фактычна, машына праехала, яго вярнулі, і вось што сказаў прэсавы сакратар беларускага каталіцкага касцёла айцец Юры Сінько. Ён сказаў, што Кандрусевіч быў вымушаны з беларускага памежнага пераходу Брузгі вярнуцца ў Польшу. Яму не далі ўехаць у Беларусь, не патлумачыўшы ніяк прычыну гэтага. Машына, на якой ехаў мітрапаліт, ужо пераехала мяжу і накіравалася ў Беларусь. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч накіраваўся назад на польскую тэрыторыю. Ён будзе працягваць дамагацца вярнуцца на радзіму. І мы тут будзем пратэставаць, звязвацца з усімі дзяржаўнымі ўстановамі ў Беларусі, бо каталіцкі касцёл Беларусі не можа быць без свайго кіраўніка. Ніякіх тлумачэнняў гэтаму рашэнню ад уладаў мы так не атрымалі, сказаў Юры Сянько. Я заўважу, што гэта абсалютна беспрэтэндэнтная сітуацыя, нават не зважаючы на высокі сан Тадэуша Кандрусевіча, а беспрэцэдэнтна таму, што ён з'яўляецца грамадзянінам Рэспублікі Беларусь. За всю гісторыю існавання незалежнай Беларусі гэта ўпершыню, калі грамадзяніна Беларусі не пускаюць на тэрыторыю Беларусі, што, між іншым, абсалютна супярэчыць Канстытуцыі Беларусі і яе законам. Ну, а як гэты факт адаб'ецца на міжканфесійных стасунках, на рэнаме беларускай улады, пра гэта мы пагутарылі з тэолагам і палітолагам Пётрам Рудковскім.
Ну, бачыце, тут аўтарытарны рэжым дзейнічае даволі просталінейна, паводле прынцыпу забараніць усё, што утварае хаця бы патэнцыйную пагрозу, з увагі на тое, што пазіцыі вельмі хісткія. Ну, вось, ну і гэты крок, канешне, ён і на лініі каталіцызм, беларускі каталіцызм дзяржава, ну, будзе мець далейшыя наступствы. Напэўна, гэта не паспрыяе лаяльнасці каталіцкай супольнасці, якая і так ўжо пахіснутая. Другая рэч, гэта міжнародная каталіцкая супольнасць зверне больш пільную ўвагу на сітуацыю ў Беларусі. Ну, і па-трэцяе, таксама унутры пановнай эліты гэта спародзіць напружанне і рознагалосці. Ось, па гэтаму Тут для самого католицкого костела, конечно, это неприемный момент, но теперь же век, это не такая великая проблема. Больше проблема для самого режима. Тут, конечно, есть еще один такой момент, за этим не хавается некая спроба поделить католическую церкву у Беларуси, в смысле, некую кандидатуру альтернативную там улады мают на примете, как противопоставить Кондрусевичу. Но думаю, что навод, когда тут такие разлики есть, то он мая мизерные шансы на поспех.
Спадар Петр, вот выказали уже некоторые глядальники меркования, что чем бы ни был продиктован этот крок Лукашенко, крок Уладова, абсолютно ясно, что без Лукашенко тут не могло бы стися. Так ці інакш ён у інтарэсах Москвы, у інтарэсах рускага міра, паколькі рускі мір паводля своєї простої ідеології, ён ні в якой формі не прымае католіцизм. І, ўвогуле, адрынае, так сказать, захад. Ён гэта все атаясамлівае у адно. Наколькі вот такія ацэнкі, на ваш погляд, слушныя?
Я не думаю, что это россияне решающую тут роль гуляли. Хоча и за все за этим стоит просто такая просто линейность белорусского режима. Тогда, когда любой такой элемент потенциальной погрозы спробуют брутальным чином задушить. Вот. Когда саправды, за этим стоит там некий такой российский след, то это вельми таки непродбачливый тут, бо тут для самой России дивиденды вельми такие сумневные.
Это было меркование политолога и теолога Петра Рудковского. І як ось гэты факт, тое, што мітрапаліта Кандрусевіча не пусцілі на тэрыторыю Беларусі, успрынялі ў горадні? Пра гэта я запытаўся жыхарку гэтага горада Марысю.
Людзі, канешне, не разумеюць, што адбываецца. Каталікі таксама, і беларусы, і каталікі праваслаўныя так рэагуюць на гэта. Горадня тут больш каталіцкі край, таму тут больш каталікоў, які гэта можа непасрэдна зачапіць, таму што кіраўніка каталіцкай царквы не пусцілі ў Беларусь. Ведаю, што сёння вернікі планавалі каля фарнага касцёла пайсці памаліцца ўвечары, аб то, як вырашылася гэтае пытанне з вяртаннем мітрапаліта Тадеуша Кондрусевіча на радзіму. Вось гэта хіба ўся рэакцыя. Так людзі не разумеюць, што адбываецца. І засмучаныя, і абураныя. Сёння, можна сказаць, досыць спакойна было, але з такіх навінаў яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек прыйшлі да медыцынскага універсітэта, сталі ў ланцуг салідарнасці, хтось быў з чырвона-белым сцягам, яму прыязджалі аўтамабілі, сігналілі, іх падтрымлівалі. Але і людзі тлумачылі тым, што на медыкаў цяпер аказваецца ціск, і таму яны вырашылі падтрымаць менавіта медыкаў каля медыцынскага універсітэту. І іх, праўда, хутка разагналі, некаторых затрымалі, пад'ехалі мікрааўтобусы, выйшлі амапаўцы і узялі некалькі чалавек. Людзі чаму вырашылі падтрымаць? Таму што на мінулым тыдні з'явілася інфармацыя, што ректора медицинского університету хочуть звольнить, після мені підтвердилося. До того ж, один з доцентів того ж університету звольнений. Це не підтверджена інформація, але ось вона з'явилася, і людей це зачепило, вони вирішили таким чином виказати солідарність з викладчиками, з медиками.
Це була жихарка Городні Марися. І на черзі випуск новинов. Кіраўнік каталіцкага касцёла Беларусі, мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч вымушана вярнуўся ў Польшу, таму што беларускія памежнікі не ўпусцілі яго на радзіму без тлумачэння прычынаў. Экс-кандыдатка ў прэзідэнты Беларусі Святлана Ціханоўска ў пачатку верасня выступіць з дакладам аб сітуацыі ў Беларусі ў Радзе бяспекі ААН і на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Літва Латвія і Естонія включили Лукашенко і ще 29 чиновників у спіс персонов нон грата. У чорному списі Олександр і Віктор Лукашенко, керівництво адміністрації президента, ЦВК, МУС, Міністерство юстиції, Генпрокуратура, КДБ, слідчого комітету Ради безпеки і Мінгарвиконкому. Білорусь прийме адекватні міри у відказ на санкції з боку балтійських країн, заявив представник МЗС Білорусі. Лукашенко звільнив амбасадора Білорусі в Іспанії Павла Пустового, який виказався за перападлі голосов на виборах і суд над винуватими у гвалтовних діяннях. Його позбавили дипломатичного рангу за неналежне виконання службових обов'язків. Кримінальну справу супроць футболістів Крумкачов спинили. Гульців клубу Сергія Казеку і Павла Расольку затримали 30 жнівня у справі об нападі на міліцейський автомобіль. Ну, ось як ви чули тільки що з новинок, Сергія Казеку і Павла Расольку, яких затримали учора у справі об нападі на міліцейський автомобіль, супроць їх спинили кримінальну справу. Виглядає, що буде справа адміністраційна, і в той же день, приблизно в той же момент, на проспекті центральному у Мінську були затримані кілька чоловік. Натурально їх затримлювали, як звичайно, в останні тижні, без усіляких тлумачення причин, без представлення, хто затримлює, хоча цього потребує закон, і знайти їх, де вони знаходяться, оказалося не вельми і просто. Ось про такі пошуки своїми ураженнями поділився з нами жихар Мінську Василь.
Зажали у таку пастку нас где-то тысяча, тем уже 1500 человек за обо двух сторон, ОМОНовцы и спецназовцы. Вогуле там прорвались мы неяк оттуда, и когда опошни, все люди подошли, и тогда и ОМОНовцы сбежали, и мы вышли. И, а лишь сувязи там ніякой не было, ну, потому что шмат людей сувязь не працует. Одразу я не разумел, кто есть, кого няма. Мы далей пошли, а яго я телефоновал. Одразу таки не працавала сетка, і ну, не зрозумієш, хто є. Нас навіть там було більше, хто-то підходив, хто-то одходив. І вже тільки коли приїхав я ввечері домой, то ну, зрозумів, що нечто здарилося, тому що я вже, коли сетка это з'явилася, йому набирав, і не мав їм сувязі. Позвонив я сину, і син сказав, що він позвонив, сказав, що його ось арештували і забрали телефон одразу. Тобто не сказали ні де він, нічого. Ось. Ну, я зв'язався з центром «Весна 96». Ну, так само у них одразу ніякої інформації не було, а про годину, мабуть, про дві у них на сайті з'явилось, що ось він затриманий у списку, який був МВД виложений з МУСом. Зранку почали ми обзванювати спочатку Окрестіна, потім Рауси. Ну, і ніде казали, що його... Потім поїхали на Окрестіна, їздили туди, там так само сказали, що його нет. Ну, і ми вже догадалися, що, наверное, він на Жодіна. Але ж у Раусах цих навогу не давали ніякої інформації. Казали, що усе там виясняйте на Окрестіна. Усіх відвезли на Окрестіна. Про Жодіна ніхто нічого не казав. Ну, і потім нехто там вивісив ці списки, хто на Жодіна, і він там був.
Ну, ось такими ураженнями поділився жухар Мінську Василь. А ми перейдем до економічної теми, яка зараз непосредно зв'язана, звісно, з агульнополітичною. Економіст Леонід Заїка розказав відомцю настоящого времени Ігору Сяврогіну про те, що значить припинення видачі кредиту у Білорусі, скільки коштує праця білоруських айтішників на сусвітних ринках і чому айті-сектор може легко покинути країну. Ну, журналіст задав питання економісту, що Лукашенко заявив про домов з президентом Росії на конт рефінансування, сказав, що ми у себе гэты мільярд доляру покинем. Що означає покинуть у себе гэты мільярд доляру, домовившися з Росією? Ось як оцінює гэты економіст Леонід Заїка.
Совокупный долг Беларуси внешний, это и государственный, и частный, 40 миллиардов долларов на сегодня. То есть 4 тысячи долларов на каждого белоруса. Ну, чуть побольше. Вот. В этом году мы должны заплатить только обслуживание долга и возврат его 3 миллиарда 600. Мне даже как-то приходилось, ну, чтобы показать, чтобы, ну, что за этим самому простому лесорубу показать, что происходит. Вот на эти деньги, ежегодные, значит, наши транши на возврат долгу, мы могли бы каждому выпускнику школы построить двухкомнатную квартиру, отдать ключи ему за эти деньги. И уже, так сказать, он будет жильем. Вот. Поэтому, ну, давайте, Александр Григорьевич, миллиард, давайте 2 миллиарда. Это абсолютно бесполезное занятие. Он будет просто все это тратить на субсидируемые предприятия, на родные колхозы и совхозы. Эти колхозы и совхозы берут 15% бюджета ежегодно. А 15% бюджета – это где-то под 3-4 миллиарда по минимуму. Вот. И вот смотрите, 3 миллиарда надо заплатить за долги внешние, 3 миллиарда или там 4-5 дать колхозникам, совхозникам, агрономам. Но и того получается сумма такая, что, в принципе, 6-7 миллиардов. Ребята, это вот цена дорогого президента. Он очень дорогой для нас, но дальше некуда, уже дороже не бывает.
Вот снова Лукашенко говорит, что не допустит обвала национальной валюты. Я с несколькими людьми разговаривал, все отмечают, что как только он это говорит, обязательно происходит этот обвал тот самый. Вот вам, как кажется, в этот раз не допустит?
По своей профессии я заведующий кафедрой экономической теории, и дальше там проректор и прочее. И много работал в Вашингтоне, во Всемирном банке, в Московском университете преподавал, в Петербургском, в Киевском, в Ташкентском, в Китае. Что происходит? Происходит элементарное неуважение к экономической теории. То есть дурость, если переводить на язык среднестатистической терминологии. Вот с начала этого года взяли и благодаря, так сказать, указам, наказам и президентским вот таким волюнтаристским решениям номинальную зарплату увеличили на 8%. На 8%. То есть это вот номинально, то есть в рублях по текущему курсу и прочее. А в это же время валовый внутренний продукт, а конечная стоимость товаров и услуг где-то упал на минус 1,5-2%. То есть если вот кто-то такое делает, ну если студент отвечает на экзамене, что вот я так сделаю, то спокойно поворачиваешь ему, так сказать, коленом под зад и иди, парень, обучайся. Здесь это все сделал. Теперь что он ждет? Что он увеличил номинальное М0, ВМ1, 2 и прочее денежную базу, ВВП падает, и курс, ну по законам науки, курс будет падать. Курс белорусского рубля, он уже падает и падает там 10, 15, 20%. То есть Александр Григорьевич, он подтверждает то, что экономические законы существуют.
И я вас еще хотел спросить такую обывательскую вещь. Вот смотрите, я тут на днях на сайте Сбербанка белорусского увидел новость об ограничении приема кредитных заявок. А на сайте, по-моему, Технобанка, там было прям крупным шрифтом написано, приостанавливается рассмотрение заявок на кредиты. А вот для простого белоруса это что значит? Можете объяснить?
Могу объяснить. Когда курс начинает белорусского рубля падать, то только дурак во главе банка может сказать: ребята, продолжайте выдавать кредиты. Вы берете кредит, ну, условно, по 2, а потом он становится 3, то есть вы взяли 10 тысяч долларов, отдавать надо будет 6 тысяч долларов или 7. То есть, ну, любой банкир говорит: все, хватит, не играемся в эти игры, потому что курс поехал вниз, и мы выдадим кредит в рублях, а в валюте кредит вообще практически не выдают. И вот и мы просто обанкротимся. Мы станем настоящим банком, тот банк, который обанкротился. Так? Поэтому это делают все банки. И это правильно, абсолютно верно. И, так сказать, другого и не дано. Кто в этом виноват? Ну, я думаю, что главная причина в том, что надо вовремя уходить на пенсию.
Это было меркование экономиста Леонида Заики.
Белорусская служба «Радио Свобода» часово одновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц. От 21 до 22 и от 23 до полуночи по Минскому часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведайте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать, те важное для вас радио у часа проблем с интернетом. Шукайте Радио Свобода на всех социальных сетках.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик, протягиваем программу. Сегодня Александр Лукашенко выказался про конституционную реформу и засяродил свою увагу на судах.
Я хочу, чтобы, работая уже над третьим вариантом Конституции, все-таки вы свое слово, как опытный человек, сказали и по поводу судов. Многие хотят в самом судейском сообществе некой независимости и прочее, хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд – это в Беларуси. Пусть никто не смеется, вы то знаете, что насколько я оберегаю вас от разного рода накатов или же телефонных просьб и разговоров. Все, я часто говорю, что все зависит от судей. Если они хотят от кого-то быть зависимым, значит, они будут отвечать, образно говоря, на эти звонки. Вы никогда от меня подспудно, там, тайно не получали ни одного звонка. У нас все открыто. Я считаю, что, несмотря на то, что у нас, ну, несколько авторитарная система устройства нашей общественной жизни, тем не менее, президент оберегает, охраняет суды. Это личностный момент. А надо сделать так, чтобы система работала, не завязанная на личности, в том числе и Лукашенко. Поэтому в новой Конституции, я думаю, мы достойно отразим, исходя из нашего с вами опыта работы за последние четверть века, систему устройства наших судов. Но ответственно, вносите предложение, распишитесь за это предложение.
Ну, у этом фрагменте, звертая на себе увагу, то, что Александр Лукашенко фактично признал, что судовая система у Беларуси не з'являється незалежною, покольки сказав, що некоторые хочуть, каби вона була незалежною, а от він лічить, що вона і без того незалежна, так само признав, що система, вогулі державна система керування, з'являється, як він виказується, у певній ступені авторитарний. Ну, а у якої ступені суди незалежної Білорусі можна було міркувати хоч би по сьогоднішнім дні, коли відбулися суди над затриманими по на мирных акциях протесту 28, 29 и 30 жнивня. Правооборонный центр «Весна» собирает информацию про выники судовых посяджениях. У нас на сайте есть целый список того, кого судили. Скажем, Аксиновича Авгена присудили до штрафу у Лепельском районном суде. Орлова Алексея штраф 405 рублев. Бондарова Сергея штраф 405 рублев, суд Ленинского района, Бокуна Анатолия 15 суток арешту, Солигорский городский суд, Воронюк Александр штраф 270 рублев, Кастрышинский РАУС судили Чуна Христина и так далее. Как бачите, вся, так сказать, география краины, не только столица, а Левоси Лепель и Солигорск и іншие места. Тем часом, насколько известно, ни следственный комитет, ни прокуратура не узбудили криминальных справ и не ведут следства относно шматликих зворотов громадян за сбитие катаванни, якие были у первые дни после так званых президентских выборов. На сайте Рада Свободы вы можете прочитать сведчение, саправды жудасное сведчение тих, хто пройшов през гэтае катаванне на Акрэсціна, не толькі на Акрэсціна, і ў РАУС, в районных аддзяленнях міліцыі, Менскую, не толькі Менскую, асабліва, канешне, жахлівае сведчанне тых, хто быў падвергнуты згвалтаванням. І вось журналісты настаючого времени пагутарылі з намесніцай дырэктара па Европе, Цэнтральнай Азіі, міжнароднай праабарончай арганізацыі Human Rights Watch Тетяной Локшиной. Яна наведала Менск, гутарыла і з праваабаронцамі, і з ахвярамі, і вось што яна сказала.
Да, я только что вернулась из Минска, собственно, вернулась в эти выходные. Мы с коллегой опрашивали около недели людей пострадавших, пострадавших от действий силовиков, людей, которые подвергались избиениям, истязаниям, которых содержали в совершенно нечеловеческих условиях. Ну а параллельно в городе, да и не только в Минске, в других городах страны продолжались протесты. Мне кажется, что люди очень надеются. Надеются на перемены. Это протест народный, протест без политического лидера. Это протест против того насилия, которое сразу после выборов было совершено массово, да, систематически над людьми. На этот протест выходят люди, которые раньше в политических протестах не участвовали. Люди, которые раньше особенно и не голосовали. Выходят родители, у которых пострадали дети. Люди, у которых пострадали знакомые. Мне кажется, что вот именно это страшное насилие стало таким триггером для общенационального протеста, когда многие, которым раньше даже не приходило в голову выйти на улицу, теперь на улицу выходят. Важно понимать, что протест действительно по природе своей мирный. Ну, если говорить о субъективных впечатлениях, да, человека, который только что вернулся из Минска, когда ты оказываешься среди протестующих, то тебе вот, очевидно, да, на уровне физиологии, если хотите, что настрой людей мирный. Там не зависает ощущение агрессии, не зависает ощущение опасности. Люди хотят перемен, они хотят быть услышанными, но насильственных действий они не хотят. Когда я первый раз ездила в Беларусь, мы ездили совместно с коллегами из Amnesty International, и мы тогда именно наблюдали за протестами и реакцией силовиков на протесты, но при том, что на тот момент, это было с 9 по 12 августа, люди, которых задержали, все еще находились в изоляторах, только-только первых стали отпускать, мы смогли буквально тогда поговорить с двумя людьми, которых задерживали, которым применяли насилие сотрудники правоохранительных органов. И сейчас вот я со своим коллегой из Human Rights Watch вернулась специально в Беларусь для того, чтобы опросить за несколько дней как можно больше людей, которые были задержаны, которые пострадали. Пострадали от избиений, пострадали от зачастую зверских крайних форм насилия. В частности, одного из людей, с которым мы встречались, чье дело мы документировали, силовики изнасиловали дубинкой. Подобные слухи достаточно долго ходили. Я, честно говоря, надеялась, что они не подтвердятся, но в данном случае, да, нам удалось побеседовать с этим человеком, у нас есть фотографии, собственно, медицинское заключение. Ситуация неоспоримая.
Это была правооборонца, наместница директора по Европе, Центральной Азии, международной правооборонной организации Human Rights Watch Татьяна Локшина. Вы на хвалях Радио Свобода, на чарзе выпуск новин. Керавнік каталіцкага касцёлу ў Беларусі, мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч вымушана вярнуўся ў Польшу 31 жніўня, таму што беларускія памежнікі не ўпусцілі яго на радзіму без тлумачэння прычынаў. Экс-кандыдатка ў прэзідэнты Беларусі Святлана Ціхановская ў пачатку верасня выступіць з дакладам аб сітуацыі ў Беларусі ў Радзе бяспекі АН і на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Латвія, Літва і Эстонія ўключылі Лукашэнку яшчэ 29 чыноўнікаў у спіс персонаў нон-грата. У чорным спісе Александр і Віктар Лукашэнкі, кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта, ЦВК, МУС і Міністэрства юстыцыі, Генпракуратуры, КДБ, Следчага камітэту, Рады бяспекі і Мінгарвыканкаму. Беларусь прыме адэкватныя меры ў адказ на санкцыі з боку балтыйскіх краінаў, заявіў прадстаўнік МЗС Беларусі. Лукашэнка звольніў амбасадара Беларусі ў Гішпаніі Паўла Пуставога, які выказваўся за перападлік галасоў на выбарах і суд над вінаватымі ў гвалтоўных дзеяннях. Яго пазбавілі дыпламатычнага рангу за незалежнае выкананне службовых абавязкаў. Ну, а зараз поўная аўдыаверсія інтэрв'ю маёй калегі Ганны Соус з экс-кандыдаткай прэзідэнта Святланы Ціхановскай.
Добрый день, тут Ганна Соу из Праскага офису Радио Свобода и на сувязи с Вильней была и кандидатка на президента Светлана Тихановская. Добрый день, Светлана.
Добрый день.
Ну і найперш я хочу вас запитацца пра вельмі моцныя акцыі гэтых выходных дзён. Это жаночы гранд-марш 29 жнівня і маршы міру ў Мінску і іншых гарадах Беларусі 30 жнівня. Сотні тысяч людзей, мірных людзей взялі ў іх удзел. Як вы лічыце, які галоўны вынік гэтых мірных акцій?
Ну, прежде всего, можно я скажу, как сильно я горжусь белорусским народом, что уже столько дней они отстаивают свои права, и я уверена, что они будут продолжать в том же темпе, в том же духе, потому что ну, не сможем мы уже жить по-другому, понимаете? Мы уже не сможем не простить, не забыть то, что случилось. И мы поняли, что у нас есть права, и это очень-очень важно их отстаивать. И я, конечно, была поражена тем, что происходит, потому что на самом деле, так как я вынуждена находиться за пределами Республики Беларусь, моя душа все равно рвется домой. Я очень хочу вернуться. И вы знаете, я здесь, к сожалению, не могу почувствовать ту атмосферу, которая ощущается в момент вот этих демонстраций. Но мне кажется, что вот как бы я себя чувствовала, мне, наверное, было бы страшновато. Все равно у каждого человека внутри сидит этот страх, что его там заберут и забьют на этих демонстрациях, ну, зная наши, да, как действуют наши силовики. А мне говорят, что там прекрасная атмосфера, что люди счастливы, что люди рады, что они чувствуют такое единение, что они поют песни, они прям вот друг за друга. И так это все вот великолепно. И когда они находятся внутри вот этой демонстрации, вот они вот счастливы, да, вот я такое слово очень хотелось бы, конечно, ощутить, возможно, не знаю.
Ладно, вот я у празе гляджу этой стрибы, но я как журналист мушу быть нейтральной, а летом у меня и слезы, и часом я так кулаки стискаю, так, и комок у горле. А как вы реагуете? Плачете от счастья, плачете от тревоги, как бы от чаю? Какая ваша такая эмоциональная, человеческая реакция, не как политика?
Да вот так же, как и у вас. Конечно, я в восторге. Я все время смотрю стримы всевозможные, потом просматриваю, кто выкладывает в телеграм-канал, где только можно, чтобы почувствовать, что там происходит. И все время с опаской смотрю, когда появляется ОМОН, когда подгоняют автозаки. Но сейчас я вижу, что люди, они... Ну, может быть, не перестали бояться, но не преодолевают свой страх перед этими машинами, что мы вот утверждали, что автозак – это всего лишь машина. Они уже спокойно в очередь там даже становятся, чтобы пройти спокойно в этот автозак. И, конечно, мы видим, что и ОМОН не так бесчинствует, как это было 9 и 10, потому что ну, это тоже, конечно, свой страх нагоняло бы. Они видят, что мы мирные люди, мы пришли на эти акции просто, чтобы выразить свой протест. Никто не хочет насилия, никто не хочет драться. Тем более, когда выходят женщины, мы показали всю мощь, мы слабый пол, показали, насколько мы сильные в этой предвыборной кампании. И сейчас я смотрю на этих светлых женщин, это настолько красиво, это настолько сильный посыл, что мы... что женщины стали вместо мужчин, стали рядом с мужчинами и готовы наравне также отстаивать свои права и право на свободную, безопасную жизнь своих детей, на будущее своих детей. Это, конечно, все прекрасно. И у меня вот так вот с трепетом, я, конечно, все на это все смотрю, и, естественно, эмоции и страха небольшого присутствуют. Я вот каждое задержание переживаю внутри себя. Там того задержали, этого задержали. И, ну, переживательно, конечно. Но люди идут туда осознанно. Их никто туда не гонит. Все идут по доброй воле. Все понимают, за что они выходят. Поэтому это выбор каждого человека. Ой, я...
Вот мы бачим, что это такие по сутности горизонтальные... Масовый мирный протест без выразных лидеров, так? Есть координационная рада, але она непосредственно не керует этими протестами, сябры рады просто присутничают на их. И ну, да. Все говорят про то, что это может быть протяглый период, что это может быть долгий мирный протест, так? Такие, никто не ведает, как это будет развиваться, але тем не меньше. Как вы свою роль в этом горизонтальном протесте бачите?
Вы знаете, спасибо людям, которые поддержали меня в тот момент, когда я вынуждена была уехать. И я на самом деле очень... Ну, люди не поймут, что люди там скажут, что я сбежала. Ну, всякое было переживание. Очень долго приходила в себя после этого случая. Но я ощутила такую поддержку, как обычно. Я от людей всегда вот на протяжении всей этой кампании ощущала колоссальную поддержку. И вот этот был случай не исключение. Меня... поняли. Писали мне очень много сообщений, что «Светлана, мы очень рады, что ты в безопасности, что мы все понимаем прекрасно. Главное, там, чтобы у тебя все было хорошо, у деток». И дико благодарна людям за это все. И это мне придало сил не... опять в очередной раз не сдаться, понимаете? И сейчас, находясь здесь, я пытаюсь все сделать, что... я могу, уже общение идет немножко на другом уровне с лидерами разных стран по поводу нашей ситуации в Беларуси. И многие, ну, до множества стран лидеров звонит, мы встречаемся, поддерживают белорусский народ. Они понимают наше вот это намерение, желание бороться за свои права. Спрашивают, чем могут помочь. Конечно, мы всем благодарны за поддержку, за то, что они освещают события в Беларуси. Это сейчас вышло на мировой уровень, чтобы все видели, что у нас все, что происходит, носит мирный характер. Никто не хочет войны. И то, что происходит, не носит геополитический характер. Это проблема политического кризиса. Она направлена против действующей власти.
Я хочу запитатися вас, ну, про речь, про яку, я думаю, ви думаєте кожну хвилину. Як ви отримуєте інформацію від Сергія? Що відомо? Чи є можливість якогось листування? Чи відомо вам, чи ведає він хоча б про те, що відбувається тепер у Білорусі? Як це відбувається?
Вы знаете, у нас происходит общение через адвоката. К сожалению, я не знаю, как продвигается дело, потому что у них подписка о неразглашении. Но я знаю, как он себя чувствует физически, морально. В принципе, неплохо. Он знает отрывочно, наверное, что происходит в стране, там, сколько до него могут донести информацию. Он всем очень благодарен. Он... вообще тоже восторгается людьми, что в этом году мы наконец-то, у нас, как говорят, произошла революция самосознания, что мы почувствовали себя единой нацией, народом, и что мы готовы помогать друг другу, что мы, как он, мы всегда говорили, один за всех, все за одного, все поддерживаем друг друга. И как бы он и меня поддерживает. Вот.
И он ведает про вашу деятельность теперь, что вы робите, адвокат имел возможность это передать?
Да, он знает, что мы вынуждены были уехать, очень переживает по этому поводу, чтобы мы были в безопасности. Вот. Единственное, что я хочу сказать, что всем политзаключенным оказывается юридическая помощь, а также юридическая помощь всем тем, кто был задержан после 9, 10, 11 года. То есть у нас много инициатив, которые помогают людям пережить эти стрессовые ситуации. Но, как бы, конечно, я волнуюсь о муже. Как бы человек не близкий, но больше всего меня волнует все-таки ситуация с задержанными в результате демонстрации 9 августа 10-го. И тот факт, что у нас очень много пропавших без вести, это, конечно, какая-то сюрреализм какой-то, потому что нельзя понять, где люди. Это значит, что их то ли специально скрывают. Может быть, там люди в таком состоянии, что их просто невозможно... нельзя просто их состояние показать людям. Дальше, что не было не возбуждено ни одного уголовного дела по поводу избиения и смертей. Это тоже, это ненормально, мягко говоря. У нас моментально административные дела ведутся там за участие в митингах, а по реальным таким серьезным преступлениям не было возбуждено ни одного уголовного дела. Это абсолютно не играет на руку нынешней власти, хотя уже она и так потеряла всякое доверие. Это то, к чему и людей Беларуси, потому что, знаете, как-то уже отходит вот это вот преступление того времени, как-то на задний план его пытаются завуалировать, но это то, о чем надо говорить, это страшно, так не должно было быть, и мы должны напоминать об этом все время.
А вот я была укладальницей двух книжек «Свобода», «Один день политвязня» называлась, и мы там рассказывали истории политвязня у часов президентства Лукашенко. Ну, опошняя другая книга вышла в 2011 году, и протяг натурально может быть. Я шмат контактовала с родными политвязнев, и многие рассказывали, что вот у них была такая внутренняя на подсвядомости совесть с близкими, якія за кратами. Вот Марина Адамович, это вот после 2010 года, когда Микола сидел в тюрьме, вот она трапила в некую аварию, и оказалось, вот у гэты дзень нешта дрэнна было з Міколам у турме. І ці ёсць у вас з Сергеем такая вось, ну, на ўзроўні сноў, на ўзроўні думак, адчуванняў нейкая сувязь? Ці вы адчуваеце, калі яму там, ну, больш спакойна, калі яму дрэнна, можа, ну, нейкія ад яго такія сігналы приходят вам? Есть у вас нечто такое, чем вы могли поделиться?
Может быть, и хотелось бы сказать, что есть, но так как у меня чувство тревоги сейчас вообще непроходящее, оно, то я не могу связать это именно с Сергеем как-то, потому что в напряжении постоянном. И...
Я ведаю, что вы не хочете рассказывать про ту размову, якая была у кабинете Лидии Ярмошиной. Можете хотя бы сказать, ти вы расскажете про ее поздней, про эту размову, что отбывалось в этом кабинете? Ти обещаете рассказать, что там было поздней?
Ну, обещать не могу, но, возможно, когда-то я найду в себе силы, и будет такая возможность, что мы будем уже свободно говорить. Я надеюсь, что это случится очень скоро, и я поведаю миру, Беларуси о том, что было, но не сейчас.
Вы сказали, что вот эта революция, которая теперь отбывается в Беларуси, такая самосвядомости. Но ее называют белой революцией, белый колер, называют чистой революцией, а многие называют жаночей. Те вы згодны, что эта революция, ну, саправды жаночая? Как вот вашего штабу не з'явилось тогда, так? И вот теперь жаночий марш, это все один за другим рушило фактично. И теперь, ну, дел женщин просто, ну, немагчыма... Немагчыма просто людзі, якія пішуць ім, это просто такімі эпітэтамі, такімі захопленымі, толькі пра гэты негвалтоўны, крэатыўны жаночы ўдзел.
Роль женщины і в предвыборной кампаніі сейчас переоценить, конечно, сложно. Потому что, я говорю, мы стали не то, что наравне с мужчинами, мы стали впереди них. И это прекрасно. Женщины у нас всегда были сильными, может быть, не всегда имели возможность это показать. Но говорить о том, что это только женская революция, конечно, не приходится, потому что мужчины сейчас играют тоже очень большую роль, особенно эти сильные мужчины, которые решились на забастовки, которые их не прекращают, потому что давление на них оказывается колоссальное. Но... Знаете, порой мужчине, наверное, сложнее даже свой страх переступить, чем женщине, потому что их и в тюрьму охотнее, скажем так, бросают, и в автозаках в основном мужчины забирают, а женщины отпустить где-то могут, то есть к женщинам немножко снисходительнее относятся. Поэтому мужчины тоже показывают чудес, ну вот прям не чудеса смелости, так, наверное, не скажешь, вот, ну... Смелость очень большая нужна, чтобы участвовать после 26 лет, когда нам внутри нас сидит вот этот страх перед системой, переступать каждый день маленькими шажочками через свой страх, это стоит очень большого.
Вот за несколько месяцев Беларусь изменилась, изменились люди, изменились вы. Какая самая головная измена у вас отбылась, Светлана? Как бы вы так сформулировали это?
Знаете что? Смотрю на то, что происходит сейчас, и поражаюсь, что буквально там месяц назад вообразить себе такое, что люди не побоятся и будут выходить каждый день. на протесты, на эти мирные митинги, это вообще было невообразимо. Вспомните, мы же всего боялись. Такая произошла, конечно, подготовка к выражению вот этих вот своих прав, к выражению борьбы за свои права, она, конечно, шла постепенно. Но мы прям очень резко перешли вот к этой стадии, когда мы переступаем каждый день свой страх, и мы выходим, и нам уже даже не так страшно, потому что мы вместе. Вот это вот единство людей, знаете, самое радикальное, как по мне, перемена — это ощущение внутри каждого человека, что он понимает, что он не один, что его в беде не бросят, что помощь будет оказана каждому. Вот единство духа. Люди почувствовали себя вот настоящей нацией. Они объединились в борьбе за свои права. Они поняли, что я человек, я имею право. И это произошло внутри каждого. Это не произошло там, да, вот как-то огульно. Каждый каким-то своим путем к этому пришел. Но это случилось практически одновременно со всеми.
Уважаю. Знаю вас, Сергей, коли выйди на свободу.
Я не знаю, но вот знаете, я думаю, что у каждого белоруса проснулось чувство гордости, что он белорус, и что сейчас я, как мы говорили, я могу все изменить. И сейчас каждый это понимает. Я превращается в мы, и нас большинство.
Вы будете выступать 4 вересня на Раде Безпеки ААН, потом 8 вересня у Парламентской Ассамблеи Рады Европы. Ну вот за эти дни у вас было вельми шмат встреч с уплывовыми сусветными политиками. Как вы меркуете, какие сподевания вы маете на международную реакцию заходних краин на ситуацию в Беларуси? Какой она, по-вашему, повинна быть? Чего вы шакаете?
Ну, вообще мы уже получаем огромную моральную поддержку со стороны всех стран. Мы видим эти акции, которые проходят практически в каждой столице, в других городах разных стран. И это очень-очень важно. Они освещают нашу проблему в мировых СМИ, о нас говорят, и все приветствуют, демократические страны приветствуют нашу борьбу за свободу слова, за свободу выбирать себе президента, которого на самом деле хочет народ. И ну, сейчас, наверное, вся поддержка только в этом и заключается. И мы не можем требовать больше, потому что мы понимаем, что вот этот политический кризис, он касается только нас, белорусов. Он не должен выходить за пределы нашей страны. И мы сами берем на себя ответственность в решении этого вопроса. Но так как мы призываем к диалогу, и мы верим, то знаем, что этот диалог должен будет состояться. Но если вдруг так случится, что нужна будет помощь зарубежной помощи в проведении этих переговоров или в инициализации этих переговоров, то мы, конечно, будем рады какой-то помощи зарубежных государств, если у них получится как бы приблизить начало диалога. Возможно, нам придется обратиться с такой просьбой, но пока мы сами должны брать на себя ответственность за решение этого вопроса.
Якой вам бачыцца роля Росіі і вот ваше стаўленне да заявы Пуціна аб гэтым вайсковым рэзерве, які можа быць выкарыстаны ў Беларусі ў выпадку пэўнай сітуацыі?
Ну, я думаю, што нет никакой нужды вообще в этом резерве, потому что там же тоже понимают, что наши протесты носят исключительно мирный характер, и нам не нужно развязывание никаких внедрение, ввода никаких войск в внутренней политике нашего государства, никак не геополитическое, скажем так, это не геополитический кризис. И все должны понимать, что мы дружественная Россия страна, и что такое действие вызовет ну, неприятие, наверное, со стороны российских, обычных российских людей, потому что наши народы дружат, и мы абсолютно, нам не нужна помощь именно такого характера, понимаете, от России. Вот. Поэтому мы просим правительство России, да, лидеров России соблюдать, уважать суверенитет Беларуси и позволить белорусскому народу самим решать свои внутренние конфликты.
А Светлана, у каким статусе вы в Литве находитесь? Как ваше житё уладкованное? Ти обеспечиваете, ти вас оховывают?
Ну, я считаю, что мы здесь в безопасности, о нас заботятся, насколько это возможно. Вот. И, ну, конечно, я еще раз говорю, что моя душа рвется домой, я очень хочу домой, дети мои хотят домой, и папу ждут. Поэтому я, конечно, надеюсь на очень быстрое решение нашего вопроса, что начнется в скором времени диалог, и мы можем.
А кто вот, ну, есть близкие люди побач с вами, кроме детей, так, ну, мать ваша с вами, так?
Ну, пока, да.
Так, тут... А есть в Беларуси кто, ну, кто вас подтримливает, кто вам допомагает?
В Беларуси?
Да не, с Беларуси люди с вами теперь.
В Беларуси. Ну да, есть друзья и есть люди, которые здесь постоянно живут, но тоже белорусы подключились. Ну, то есть поддержка большая, я вам хочу сказать, потому что все, не только Литва, все как бы страны, они на самом деле искренне переживают за то, что происходит в Беларуси сейчас. И очень надеются, что очень скоро этот вопрос разрешится. Потому что нельзя так, чтобы в Европе в 21 веке внутренние конфликты так надолго затягивались.
Вот як показують вынікі голосування на тих участках, де нині були сфальсифікованы, вот як показують вынікі незалежных платформ «Голос» і «Чесні люди», ви перемогли на гэтых выборах у першым туры. В інтерв'ю Белсату ви казали, що ви не лічите себе президенткой. А так сапраўды чаму?
Нет, вы знаете, что я считаю себя народно избранным президентом, но я не могу себя объявить, ну вот так вот, знаете, сходу я президент, потому что мы изначально шли путем законным. Белорусских людей не обмануть, им ничего доказывать не надо. Да, мне не надо бить себя в грудь, я президент. Они и так это знают, за кого они голосовали, и что и сейчас в защиту своих голосов, они, в том числе в защиту своих голосов, они выходят почти каждый день. Но именно с юридической точки зрения, так как уже и результаты были уничтожены, то есть, ну, доказывать это, ну, как-то, наверное, уже не предоставляется возможным, потому что президент – это не тот, кто назвался президентом, а чтобы было что и, ну, предъявить международному сообществу. Поэтому мы очень аккуратно подходим к этому вопросу. Я понимаю, что вот мне многие говорят, ну скажи, что ты президент. От того, что я скажу, не поменяется, ну, по большому счету, да, как бы от того, что я объявлю, по большому счету ничего. Люди и так знают, чего они хотят. Сейчас люди, и я вместе с ними, мы же боремся за наши права, за право говорить, за право стоять, хлопать и за право выбирать того президента, которого мы считаем нужным. И то есть я тоже очень много колебалась по поводу объявлять, не объявлять. И все-таки, вот, наверное, еще не пришло время. Но если вдруг как бы мы увидим, что ситуация такая, что без этого не обойтись, то, скорее всего, мы на этот шаг тоже пойдем. Но пока не как бы... Надо очень осторожно здесь подходить к этому вопросу.
Это было интервью Ганны Соус с экс-кандидаткой в президенты Светланой Тихановской. Полную видеоверсию вы можете поглядеть на нашем YouTube-канале. Можете подписаться на его премиум «Свобода». Ну, а зараз крыху нагадаю асноўныя падзеі дня. Кіраўнік каталіцкага касцёла Беларусі, мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч, быў вымушаны вярнуцца ў Польшу пасля таго, як беларускія памежнікі яго не пусцілі. Латвія, Літва і Эстонія ўключылі Лукашэнку і яшчэ 29 чыноўнікаў у спіс персонаў нон-грата. Лукашэнка звольніў пасла ў Беларусі ў Іспаніі Паўла Пуставога, які выказаўся за пералік галасоў на выбарах.